Мы свернули в маленький проулок позади собора. На углу был магазин карнавальных масок, и я сделал вид, что рассматриваю витрину, в то время как Кларет в 20 метрах от меня пытался сдвинуть с места тяжелую металлическую крышку канализационного люка. Наконец она уступила его нажиму, и Кларет тут же полез в открывшуюся круглую дыру. Только тогда я рискнул подойти ближе. Внизу он, судя по звукам, спускался по металлической лестнице. Осторожно заглянув вниз, я разглядел пятно света от его фонаря. Из канализационного колодца поднимался гнилостный запах. Пока были слышны шаги Кларета, и пока не исчез слабый отсвет фонаря, я не двигался. Наконец, тьма поглотила и то, и другое. Самое время было позвонить Флориану. Оглядевшись, я увидел огни какой-то забегаловки, то ли все еще открытые в глухую ночь, то ли уже открытые с утра пораньше. Это был типичный винный погребок в полуподвале старого, по крайней мере, 300-летнего здания, и так пропахший спиртным, что уже у входа сшибало с ног. Хозяин отличался столь же густым винным цветом лица и крошечными глазками. На голове у него красовалось что-то вроде военной пилотки. Неприязненно подняв брови, он выжидающе уставился на меня. На стене за его спиной я мельком заметил знамя фашистской голубой дивизии, большую фотографию памятника Долины Павших и портрет Муссолини.
«А ну, вали отсюда!» — выпалил он. «До пяти закрыто!»
«Мне надо срочно позвонить. Разрешите, пожалуйста?»
«В пять!»
«Если бы я мог ждать до пяти, это не было бы срочно! У меня звонок в полицию! Пожалуйста, скорее!»
Хозяин кабачка внимательно оглядел меня и, наконец, показал на висящий на стене телефон.
«Дождись соединения! Тебе заплатить-то есть чем?»
«Да, конечно», — солгал я.
Трубка была липкой от грязи. Рядом на столике лежали в блюде рекламные спичечные коробки с имперским орлом и названием кабачка «Слава, винный погреб». Я воспользовался тем, что хозяин отвернулся, занявшись кассой, и набил карманы спичками. Я улыбнулся его спине ангельской улыбкой и набрал номер Флориана. Длинные гудки казались бесконечными. Я уже стал бояться, что бессонница друга Флориана, бармена, изменила ему именно в эту ночь, и он сдался усыпляющему воздействию фильмов BBC. Но трубку все же взяли.
«Простите, что беспокою вас в такой час. Да, доброе утро. Но мне очень срочно нужен инспектор Флориан. Очень срочно. Он сам дал мне этот номер».
«Как вас зовут?»
«Оскар Драй».
«Оскар кто?»
Проявив выдержку, я продиктовал свою фамилию по буквам.
«Подождите, я не знаю, дома ли Флориан. Свет у него сейчас не горит. Подождете?»
Я искоса взглянул на хозяина погребка, протиравшего стаканы под одобрительным взглядом Дуча, и рискнул.
«Да, подожду».
Ожидание тянулось и тянулось. Хозяин кабака подозрительно изучал меня, словно решал, похож ли я на фотографии беглых преступников. Я попробовал еще раз ему улыбнуться. Безответно.
«Простите, пожалуйста, нельзя ли мне чашку кофе с молоком? Продрог под дождем».
«В пять».
«А который час?»
«До пяти еще много», — ответил он. «А ты точно в полицию звонишь?»
«Если точно, то в жандармерию», — выкрутился я.
Наконец голос Флориана, бодрый и громкий.
«Оскар, ты где?»
Я быстро и кратко рассказал ему о произошедшем. Когда дошел до спуска в канализационный люк, голос Флориана стал напряженным.
«Так, Оскар, слушай и выполняй. Ты с места не сдвинешься, пока я не появлюсь. Жди меня, где стоишь. Я через минуту буду в такси. Если что, беги, понял? И не останавливайся, пока не добежишь до комиссариата на Виа Лаэтана. Спроси там Мендесу. Он меня знает. Ему можно доверять. И ты слышишь меня? Ни при каких, подчеркиваю, ни при каких обстоятельствах не спускайся в люк. Понял?»
«Вполне».
«Я скоро».
Он бросил трубку.
75 сет!
Немедленно выдал мне в спину хозяин.
«Ночной тариф».
«В пять, мой генерал», — невозмутимо ответил я. Брыли, свисавшие с его морды, перешли с цвета столового красного в цвет выдержанного риохского.
«Пацанчик по роже захотел!»
Он набычился, глазки яростно блеснули.
Я спохватился раньше, чем он успел вылезти из-за стойки вместе со своей франкистской пилоткой и жаждой порядка, и скрылся за углом. Флориана я решил ждать у лавочки с карнавальными масками. Он же сказал, недолго. Колокола собора прозвонили 4 раза. Усталость подкрадывалась к телу, как стая голодных волков к деревне. Чтобы приглушить голод и слабость от недосыпа, я ходил кругами. Наконец, шаги по мостовой. Я быстро обернулся, но фигура не имела ничего общего с отставным полицейским. Это была женщина. Я быстро инстинктивно спрятался, подумав о даме в черном, которая пришла за мной. Но силуэт, мягко плывущий над мокрой мостовой, принадлежал Марии Шелли, дочери доктора. Она пересекла улицу и прошла мимо, не заметив меня. Ей был нужен не я, канализационный люк. Она наклонилась над ним, вглядываясь в темноту. В руке у нее я заметил стеклянный флакон. Лицо сияло в лунном свете. Она улыбалась. Я вдруг понял, что дела плохи. Что-то в ней было не так. Нормальной она не выглядела, во всяком случае. Скорее, как сомнамбула. Была ли она в трансе? Это первое, что пришло мне в голову. Я предпочитал вариант транса и гипноза, чтобы не рассматривать другие варианты. Я размышлял, не подойти ли к ней. Может, надо тронуть ее за руку, назвать по имени или что делают в таких случаях. Я набрался духу и пошел к ней, но в ту же секунду она выпрямилась, словно телепатически почувствовав мое приближение, и быстрым кошачьим движением обернулась ко мне. У меня кровь застыла в жилах, когда я увидел выражение ее лица, ее ужасную улыбку, ее блестящие глаза. «Уходи!» – прошипела она каким-то незнакомым голосом. «Мария!» Я не мог собраться с мыслями. И вдруг, в ту же секунду, она спрыгнула в люк. Я испуганно побежал туда, боясь увидеть на дне колодца ее изуродованное тело. Лунный луч позволял видеть, как белеет внизу ее лицо. «Мария!» — кричал я. «Подождите, я сейчас!» Я ринулся вниз по железной лестнице. Навстречу поднимался мерзкий запах гниения, который через пару метров стал невыносимым. Пятно света на дне еле брезжило. Я зажег спичку. То, что предстало моим глазам, было фантастичным. Круглая дыра туннеля уходила в непроглядную тьму. Сырость, плесень, крысиный писк. Гулкое эхо бесконечных тоннелей под огромным городом. На стене едва читаемая под грязью какая-то надпись. Я вгляделся. СГАП 1881, коллектор сектор 4, уровень 266, прогон. С другой стороны тоннеля, в котором я стоял, обвалилась облицовка, и подземные воды сочились по стенам, собираясь на полу в лужи. Под облицовкой обнажились слои старинных фундаментов, частично сохранившихся, но смятых, утопленных друг в друге тяжестью города и времени. Я смотрел на подземные останки старой Барселоны, на которых, торжествуя, стоял под солнцем нынешний город, не зная о своей неизбежной судьбе. Так вот, в каком месте Сентис принял свою смерть. Я зажег еще одну спичку. Борясь с приступами тошноты из-за усиливающейся вони, я двинулся по следам. «Мария!» Я испугался собственного голоса. Так странно, потусторонне он здесь звучал и решил помалкивать. Впереди, в тоннеле, как мошкара в воздухе, роились десятки тусклых красных огоньков. Крысы. Огонек спички пока держал их на расстоянии. Я стоял в размышлениях, продвигаться ли дальше, когда услышал издалека чей-то голос. Взглянул вверх. В люке Флориан не показывался. Голос послышался снова. Я вздохнул и двинулся в темноту. Тоннель, по которому я шел, сильно походил на кишечник какой-то твари. По дну бежал ручей сточных вод с их тошнотворным запахом. Я продвигался вперед, освещая путь спичками, опасаясь остаться в темноте, зажигал их одну от другой. К счастью, оказалось, что обоняние пластично, и я почти привык к смраду этой городской клоаки. Зато падала температура, и сырость проникала всюду. Под одежду, под волосы, под кожу. Через несколько метров я увидел на стене грубо нарисованный красный крест. Потом еще несколько таких же. На полу что-то тускло блеснуло. Оказалось, фотоснимок. Я сразу узнал, наклонившись над ним, что это одна из фотографий, которые мы нашли в оранжерее. Дальше лежало еще несколько из того же альбома, смятые и порванные. Наконец я увидел и сам альбом, растерзанный чуть ли не в клочья. Я взял его в руки. Все страницы пустые. Словно тот, кто искал какую-то фотографию, не нашел ее и в ярости уничтожил альбом. Я стоял на пересечении тоннелей в камере, служившей, должно быть, чем-то вроде смесителя или распределителя потоков. Подняв голову, я с тревогой понял, что один из тоннелей, идущих вертикально сверху, открывается прямо над моей головой. Кажется, там была и решетка. Поднял спичку, чтобы ее рассмотреть, но сквозняк, сильный в этом месте, ее задул. И вот тогда, в темноте, я и услышал эти звуки, словно кто-то, чавкая по грязи, шлепая по стенам чем-то липким, медленно приближается ко мне. В затылке похолодело. Я не сразу смог заставить себя двинуться с места, взять спички, чиркнуть. Спичка не зажигалась, а звуки усиливались. Сомнений не оставалось. Кто-то живой, но не крысы, продвигался в мою сторону. И усилилась вонь, ставшая просто чудовищной. Наконец огонек вспыхнул, ослепив меня на миг, а в следующий момент я увидел что-то ползущее в мою сторону по тоннелю. Фигуры походили на пауков. Спичка погасла, выпав из моей задрожавшей руки, и вдруг темноту пронзил луч света, а воздух крик. «Оскар!» Инспектор Флориан бежал ко мне по боковому тоннелю, держа в одной руке фонарь, а в другой револьвер. Добежав до меня, он быстро обшарил фонарем темноту вокруг. Мы оба прислушались к звукам, с которыми паукообразные силуэты отступали от света вглубь тоннеля. Флориан держал пистолет на изготовку. «Что это было?» Я хотел ответить, но голос подвел меня так же, как и ноги. «А какого черта ты делаешь тут внизу?»
«Мария», —
смог выдавить я.
«Какая?»
«Пока я ждал вас, увидел Марию Шелли. Она прыгнула в этот люк».
«Дочь Шелли?» — изумленно переспросил Флориан. «Она здесь?»
«Да».
«Что, и Кларет?»
«Этого я не знаю. Я дошел по следам только досюда».
Флориан осматривался, шаря фонариком по стенам. В конце галереи обнаружилась маленькая металлическая дверца, изъеденная ржавчиной. Он нахмурился, мы переглянулись и подвинулись поближе друг к другу.
«Это те самые тоннели, в которых нашли Сентиса?»
Флориан молча кивнул, указав вглубь одного из тоннелей.
«Этот коллектор очень обширный. Он тянется до старого рынка Борне. Сентиса нашли здесь, но есть признаки того, что его тащили из другого места».
«А фабрика Велогранель ведь тоже здесь, рядом?»
Флориан снова молча кивнул.
«Как вы думаете, ведь эти тоннели можно использовать как подземные переходы между фабрикой и...»
«Слушай, подержи-ка фонарь!» — прервал меня Флориан. «И это!»
Он протянул мне револьвер. Я держал это, пока он взламывал железную дверцу в стене. Револьвер весил больше, чем я ожидал. Я положил палец на курок и залюбовался получившимся зрелищем. Флориан, заметив мои игры, бросил свирепый взгляд.
«Давай-ка без баловства! Оружие чувствует, придурка! Не успеешь оглянуться, а пуля разнесет тебе голову на части, как арбуз!»
Дверца поддалась. Представить смрад сильнее, чем в тоннеле, было трудно, но оттуда пошла волна такой густоты, что мы отступили, закрыв лица и борясь с позывами к рвоте.
«Черт, да что же там может быть внутри?» — воскликнул Флориан.
Он обвязал лицо платком, закрыв нос и рот. Я протянул ему револьвер, сам же держал фонарь. Флориан распахнул дверцу ударом ноги, я посветил внутрь, ничего не видно. Флориан взвел курок и вошел в двери. Мне приказал: «Оставайся на месте». Но я проигнорировал его слова и пошел за ним. Послышался голос Флориана.
«Господи!»
Я влез следом и при взгляде на то, что открылось под светом фонаря, задохнулся. Душа отказывалась принимать это. Разум не мог поверить в то, что видели глаза. Беспорядочно сваленные в кучи, подвешенные на крючьях, повсюду громоздились неподвижные, разъятые тела. На больших столах в беспорядке лежали странные инструменты и механизмы из металла, дерева и пластика. За стеклом виднелись ряды каких-то флаконов, наборы старинных стеклянных шприцев.
Целую стену занимала коллекция хирургических инструментов, заржавленных и почерневших.
«Что это?» — напряженным голосом спросил Флориан.
На одном из столов лежала распростертая фигура из дерева, кожи, костей и металла, что-то вроде зловещей недоделанной игрушки. Она изображала ребенка с круглыми глазами рептилии. Из черного рта высовывался раздвоенный язык.
«Это его мастерская. Здесь он их и делал», — вырвалось у меня.
Глаза невероятной куклы рептилии двинулись. Посмотрели на меня, голова стала поворачиваться. Слышались звуки плохо работающего механизма, вроде звяканья механического будильника, когда его заводят. Раздвоенный язык облизал губы. Зрачки куклы-рептилии уставились прямо мне в глаза. Оно улыбалось.
«Так, уходим!» – быстро сказал Флориан. «Немедленно!»
Мы выскочили в тоннель и закрыли за собой железную дверцу. Флориан с трудом восстанавливал дыхание. Я не мог говорить и не знал, что делать. Флориан взял у меня из дрожащих рук фонарь и посветил им во все стороны. Я заметил, что в луче блеснули падающие капли, одна и другая, и несколько подряд. Они блестели красным. Кровь. Мы молча переглянулись. С потолка капала кровь. Флориан жестом велел отойти в сторону и медленно поднял луч фонаря вверх. Казалось невероятным, что его твердая сильная рука может дрожать, но так было. Побледневшее лицо, однако, оставалось спокойным.
«Беги!»
Это было все, что он мне сказал. «Скорее, бегом отсюда!» В его последнем взгляде я прочел ужас и смертельную тоску. Это был взгляд человека, который знает о своей скорой и неминуемой смерти. Он поднял револьвер. Он хотел было сказать еще что-то, но тут черная фигура обрушилась на него. Одновременно прозвучал выстрел, взвизнув рикошетом о стену. Фонарь упал в воду, а тело Флориана с такой силой ударилось о почерневшие плитки облицовки тоннеля, что они осыпались, оставив на стене след в форме креста. Почему-то я был уверен, что неведомая сила швырнула о стенку уже мертвое тело моего друга, теперь лежавшее на полу бесформенной массы. Я бросился бежать, отчаянно пытаясь найти выход из страшного места. Повсюду нарастал вой, множась в тоннельном эхе. Изо всех углов, сколько я мог понять в темноте, ползли паукообразные тени. Так я еще не бегал никогда в жизни, подгоняемый завыванием за спиной, задыхаясь и спотыкаясь. В глазах все стояло тело Флориана, расплющенное стену коллектора. Я уже различал люк и лестницу, когда прямо передо мной, в нескольких метрах, возникла тень, преграждая путь к выходу наверх. Я остановился, словно налетел на преграду. Слабый свет сверху позволял различить черно-белые ромбы на одежде и страшную улыбку Арлекина. Стеклянные глаза, блеснувшие сталью клыки, вымаливая щели красного рта. Я шагнул назад. На плечи мне легли тяжелые холодные ладони, металлические острия ногтей вонзились в одежду и кожу. Что-то липкое и плотное охватило шею, оно затягивалось, лишая меня воздуха. Уже чернело в глазах. Я успел почувствовать, что не только шею, но и щиколотки мне обвивает плотный холодный жгут, и увидел, что Арлекин упал на колени, протянув ко мне руки. Сознание уходило, и я молился о том, чтобы оно покинуло меня как можно скорее. Но я еще успел ясно увидеть, как голова Арлекина разлетелась на куски, усеяв все вокруг металлическими и деревянными осколками. Это был выстрел. Я понял это по звуку и резкому запаху пороха. Арлекин валялся у меня под ногами. Второй выстрел привел к тому, что мою шею отпустили. Я со свистом глотнул раскрытым ртом пороховые газы и повалился навзничь на Арлекина. Потом почувствовал, как что-то тянет меня вверх. Ощущения были такие, словно человек наклонился надо мной и пытается поставить на ноги. Еще я помню свет утреннего неба над собой и боль в легких, когда, наконец, вдохнул чистый холодный воздух. Затем я окончательно потерял сознание, но в бреду надо мной били колокола, а подо мной цокали копыта лошадей.